«Убей его, Джейн Остин». Сборник. Читают Нина Гуркова, Катерина Эланская и Алексей Ядренников. Юрий Вер. Большой куш. Аарон Шапиро. Достаточно произнести имя, и не надо много объяснять. Адвокат, 39 лет, женат, сыну 7, достаток выше среднего. Живет в доме за полмиллиона, ездит на Мерсе. По меркам Огайо, богач, богач, богач. С детства Аарон мечтал о подвигах, приключениях. Ему хотелось совершить что-то этакое. Прыгнуть в воду со скалы, войти в горящий дом, спасти человека, да просто стукнуть обидчика в нос. В школе такая необходимость была, и не раз. Но в нос он никому так и не дал, не стал героем. Напротив, за большой нос к нему прилепилось обидное прозвище «Шнобель». Буллеры, цеплявшиеся к нему, заслуживали взбучки, но Аарон бледнел, краснел и не мог постоять за себя. Отец Аарона работал в крупной юридической фирме. Судьба Аарона была предрешена — быть ему юристом. А то, что нерешителен и даже трусоват, это отец полагал, пройдет. Вот закончит юридический, уйдут и страх, и неуверенность. Власть над людьми и их судьбами меняет человека кардинально. Все так почти и случилось. К 40 годам Аарон стал успешным адвокатом. Для окружающих он выглядел уверенным в себе профессионалом, но за напускной уверенностью скрывался ранимый и не очень храбрый человек. Никому, даже супруге, он не рассказывал о своих школьных годах, о страхах и унижениях маленького Аарончика. Эти неприятные воспоминания нет-нет, да и возвращались, омрачая ему жизнь. Недалеко от конторы, где работал Аарон, открылся боксерский клуб. Широкие окна клуба лучше всякой рекламы. Зеваки останавливались перед ними, чтобы поглазеть. Аарон не стал исключением. Народ дружно бил по мешкам под ритмичную музыку. По залу бегал рослый черный парень с прикрепленным к уху микрофоном. Он выкрикивал команды и задавал ритм. Аарон задержался бы еще, если бы не назначенная встреча с клиентом. Ему предстояло взяться за сложное дело. Врачебная ошибка. В результате осложнения больной чуть не ушел в мир иной. Как-то выкарабкался, встал вопрос о компенсации. Если Аарон выиграет дело, в его карманах осядет 100 тысяч долларов. Все мысли были о работе, но странное дело, новость об открытии клуба прочно засела в его голове. На следующий день Аарон записался в боксерский клуб. Героика бокса, столь отличная от размерной жизни юриста, увлекла его. Он был неутомим, мог окучивать боксерские мешки до седьмого пота. Кочевал из клуба в клуб, постигая боксерскую науку. 6 месяцев упорных тренировок внесли коррективы в жизнь Аарона. Из домашнего рациона исчезли пицца и куриные крылышки. Старый гардероб пришлось заменить на новый, размером поменьше. Походка Аарона приобрела упругость. Плечи развернулись, подбородок чуть вздернулся вверх. Аарон помолодел. Проявляемая им прыть в мужском деле, о котором жена успела позабыть, только-только примирила ее с его увлечением мордобойкой, как он пришел домой с классическим фингалом под глазом. Этот вечный фиолетово-синий спутник настоящего боксера он умудрился поставить себе сам, налетев на металлическую стойку в спортзале. Жена так и не поверила в правдивость истории происхождения синяка, считала, что Аарон получил его на ринге. Все вышеперечисленные достижения подвели Аарона к мысли, что он созрел для настоящего боя. Он будет драться за все те носы, которые не разбил в школе, и маленький Аарончик не будет больше его беспокоить. Он, Аарон Шапиро, умный, уверенный в себе человек с приличным счетом в банке. Он победит. Найти соперника для Аарона оказалось делом непростым. Где найдешь такого, чтобы и возраст, и боксерский стаж, то есть его отсутствие, и весовая категория соответствовали? Тренер Аарона Данкин всех в городе опросил. Мало таких чудаков, чтобы в 40 лет залезть в ринг. Ведь неизвестно, чем эта песня закончится. Залезть-то залезешь, а обратно могут и вынести. Поначалу Данкин думал, что блажь Аарона скоро пройдет. Но нет, Аарон не отставал. Хоть ты тресни, а найди, с кем ему подраться. Где Данкин откопал соперника, неизвестно. Нашел, остальное неважно. Джамал, черный дядя, глубоко за 40. С его слов, будучи мальчишкой, занимался боксом. Так вот, он согласился выйти на ринг против Аарона за $100. «Но ложиться под него не собираюсь. Надеру засранцу задницу», — уверенно обохвалился он. Было очевидно, что Джамал вел нездоровый образ жизни, а дутловатое лицо, излишний вес и живот выдавали любителя пивка и фастфуда. К тому же он курил. Аарон, когда все это затевал, даже и представить себе не мог, как начнет волноваться. Время текло мучительно медленно, а день боя приближался слишком быстро. Аарон не мог сконцентрироваться на работе. Последнее дело, тяжба с госпиталем, шло из рук вон плохо. Все мысли были только о предстоящем поединке. Он представлял себя то победителем, радостно взметнувшим руки вверх, то поверженным, лежащим без сознания на настиле ринга. Аарон плохо спал. Просыпаясь среди ночи, он до утра прокручивал в голове кадры своего еще не состоявшегося боя. Наступил день матча. На взвешивании Аарон был чрезмерно суетлив, нервно смеялся, заговаривал с незнакомыми людьми. Его сильные ноги ослабли, внутри словно все оборвалось, но отступать было поздно. Отказаться было бы еще позорнее, чем проиграть, пусть даже нокаутом. Теперь ему казалось, что он непременно проиграет нокаутом. Жена Хенна с сыном Джозефом пришли поддержать его. Аарон то и дело выходил из раздевалки и смотрел на семью. Он видел, что Хенне тут некомфортно. Сжав губы, она словно застыла в ожидании приговора, который вынесут ее мужу. Джозефу, видимо, передалось напряжение матери. Он не вертелся, как обычно, а сидел тихо. Зал гудел. Выход Аарона близился. Подошел улыбающийся Данкин. Несколько разминочных ударов по лапам, защитный шлем, капа, полотенце. Все в порядке. В бой. Аарон зашел по ступенькам на ринг, подлез под канаты, поднял руки вверх и, повернувшись лицом к зрителям, приставным шагом заскользил вдоль ринга, приветствуя публику. Он много раз видел, как это делают именитые боксеры. Следом на ринг взошел Джамал. Аарон знал о сопернике, что тот черный, толстый, меньше ростом и старше. Представлял его слабаком. На ринге Джамал показался ему огромным, крепко сбитым, уверенным в себе боксером. Аарону стало не по себе. Какое там не по себе? Ему стало плохо. Раздался гонг. Аарон от страха побежал на соперника, хотел нанести удар, но словно что-то сковало его руки. Джамал легко ушел в сторону и ударил Аарона в голову. Аарон зажмурился и снова бросился в атаку. Теперь ему удалось нанести удар, но это скорее походило на толчок. Народ в зале потешался. Аарон пытался сблизиться с Джамалом, войти в клинч, цеплялся за него, будто искал укрытие в его объятиях. Джамал, несмотря на большой вес, удачно маневрировал и доставал Аарона одиночными прямыми. Из носа Аарона потекла кровь. От полученных ударов он постепенно начинал приходить в себя. Скованность и зажатость в движениях исчезала. «Аарон, расслабься, все хорошо», — в перерыве напутствовал Аарона Данкин, останавливая кровь. «Посмотри, он еле дышит, ему тяжело. А ты свеж, как огурчик». К противоположному углу ринга пробралась пожилая черная женщина и начала гневно кричать Джамалу, чтобы тот не смел бить Аарона. Это бесплатное шоу забавляло зрителей. Джамал не понимал, почему его родная тетка орет и ругает его за то, что он бьет этого чистенького. Второй раунд. Аарон уже не был столь закрепощен, он больше не бежал на соперника, а старался двигаться правильно и наносить удары, как учили. Толку было мало, но это уже походило на бокс. Хенна сидела, оцепенев от ужаса. Что, если этот Кинг-Конг покалечит Аарона? Джозеф понимал, его папу бьют, и всех это забавляет. Всех, кроме него и мамы. Он был близок к тому, чтобы расплакаться, но терпел, хотя слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. К концу второго раунда Джамал устал. Сил хватало только на джебы, которыми он держал Аарона на расстоянии. Аарон прыгал вокруг соперника и, хотя особых дивидендов это ему не приносило, выглядел активнее. Соперники разошлись по своим углам. Тетка продолжала шуметь и активно жестикулировать. Она даже погрозила Джамалу кулаком, когда тот бросил на нее взгляд. Вот еще. И так нелегко, а тут родная тетка кулаками машет. Джамал задыхался. Его уставшее, заплывшее жиром сердце, казалось, вот-вот остановится, не выдержав нагрузки. Ему так хотелось еще посидеть. Ну, хоть чуток. Гонг. Боксеры сошлись в третьем, заключительном раунде. Аарону, наконец, удалось провести успешную атаку. Он нанес Джамалу несколько неумелых ударов и попал ему в нос. Да, в нос. Еще и еще раз. Прямо в нос. Джамал устал. У него не было сил ни двигаться, ни защищаться. Он пропускал удары один за другим. Зал ликовал, приветствуя успех Аарона. Хенна вскочила, восторженно выкрикивая имя мужа. Люди повставали с мест, заслонив происходящее от Джозефа. Но, глядя на маму, он понимал, что все хорошо. Папа побеждает. Джозеф был горд. Он так любит своего папу, самого сильного, самого лучшего папу на свете. Прозвучал финальный гонг. Бойцы радостно обнялись, довольные тем, что этот кошмар закончился. В ноги Аарона вернулась сила, он не ощущал больше скованности. Напротив, почувствовал огромный прилив энергии и ощущение полного счастья от того, что все позади, что он это сделал. И главное, он разбил сопернику нос. Этим ударом он покончил со страхами маленького Аарончика. «Победу в этом бою одержал...» — ведущий сделал паузу. «Аарон Шапиро!» — и вздернул вверх руку победителя. Зал шумно отреагировал. «Мой папа победил!» — кричал Джозеф. Хенна радостно махала мужу руками, глаза их встретились. «Я сделал это!» — говорил гордый взгляд Аарона. В раздевалке счастливый Аарон обнял Хенну. Джозеф прижался к отцу, обхватив его за ногу. «Пап, мы пойдем в воскресенье на Индианс».
Примечание. Индианс — бейсбольная команда города Кливленда.
«Конечно». И в этот момент на Аарона снизошло озарение. Он понял, как развернуть судебное дело так, чтобы госпиталь был рад расстаться с миллионом, при этом сохранить свое реноме и избежать более серьезных финансовых потерь. Решение было простым, но, как часто бывает, то, что лежит на поверхности, остается незамеченным. Впрочем, в случае с Аароном причиной невнимательности, скорее всего, послужила подготовка к боксерскому поединку, поглотившая его целиком. У Аарона приятно ёкнуло внутри. Он услышал тихий шелест денег, похожий на едва уловимый шум волны в безветренную погоду. Яхта, о приобретении которой Аарон давно подумывал, уже готова была показаться на горизонте, как мечты были прерваны стараниями сына, теребившего его за руку. Аарон улыбнулся, потрепал сына по голове и предложил. «А сейчас мы пойдем в ресторан и назло всем диетам возьмем по самому большому бургеру, а?» Для Джозефа жизнь вернулась в прежнее русло. «Мама, папа, я! Как это здорово! Только бы поскорее уйти отсюда! Шум, кровь, одних бьют, другие радуются!» Джамал в другом конце зала раздраженно накинулся на родную тетку.
«Ты что, рехнулась? Что за дерьмо-то орала?»
Не обращая внимания на грубый тон племянника, явно довольная исходом боя, та радостно прошептала.
«Он ведет дело твоего дядьки. Госпиталь судит. Никто не брался, а он взялся. И дело движется. Мы можем получить большой куш, $1 000 000. Я тебя, дурака, убила бы, если бы ты его покалечил».
Светлана Зверева. Агентство «Альтернативный выход». Сначала еще ничего. Слезы текли по щекам и капали, но Зоя хотя бы молчала. А потом и вовсе все вышло из-под контроля. Наружу из Зоиного рта стали вырываться нечленораздельные звуки, напоминающие вой. Голос неожиданно стал хриплым и низким. Каким-то островком разума, оставшимся нетронутым истерикой, она понимала, что выглядит крайне неприлично и уродливо, что ведь слезы и тушь потекшая, что идет по улице и рыдает в голос, и сопли текут опять же. Бумажные платочки кончились. Остаток мокрого сопливого комка не помогал, превратился в рваные липкие лохмотья. Зоя сняла шелковый платок с шеи и громко высморкалась в него. Рыдания прервались на время сморкания, но потом возобновились с новой силой. Прохожие предлагали помощь. «Вам плохо?» Но Зоя отшатывалась. Ко всему прочему прибавилась икота. Голова закружилась. Ика Зоя прислонилась к ближайшей стене. Сквозь пелену слез она разглядела дверь, толкнула ее и ввалилась в помещение. Раздался звук звонка над ее головой. Зоя сделала два шага, нащупала кресло и упала в него. Рыдания и икота накатили новой волной. «Выпейте воды», — услышала Зоя и увидела, вернее, угадала по силуэту руки с чашкой. «Пейте, пейте. Глоток. Хорошо. Подышите. Так. Вдох, выдох. Хорошо». Зоя хлебнула воды. Поперхнулась, закашлялась. Ее аккуратно постучали по спине. «Ничего, ничего. Тихонько. Сейчас все пройдет». Зоей овладели любопытство и желание разглядеть обладательницу голоса. И она начала дышать. Сделала еще два медленных глотка. Сквозь щелочки заплывших глаз различила женский силуэт. Силуэт обошел комнату и сел напротив. Зоя всмотрелась и увидела прозрачные зеленые глаза. Потом проявилось лицо. Но вся комната была еще в радуге Зоиных слез. Зеленоглазка спокойно нажала что-то на телефоне и, наклонившись, сказала в него: «Мойра Танатовна, два чая номер один. У нас клиент». К этому времени истерика Зои полностью прекратилась, и она поняла, что клиент — это она. «Нет, что вы! Я случайно здесь!» — заволновалась она. Поставила чашку и высморкалась в шелковый платок. Зеленоглазка протянула Зое коробочку бумажных салфеток. «Случайностей не бывает. Вы там, где надо быть. Я здесь, чтобы помочь вам». В эти несколько мгновений Зоя успела разглядеть небольшой офис. Светлый, с серой мебелью, удобными креслами. И даму напротив. Молодую, с аккуратно убранными русыми волосами, в светлом костюме и неожиданным кулоном в виде мерцающего пламени. На стене над ней висел постер с изображением трех обезьянок, закрывающих лапками глаза, уши и рот. Дверь слева открылась, и в комнату вплыла невысокая полная тетка с усами.
«Ваш чай, Аида Реевна, свежий, с марципанчиками, пожалуйста!»
пробасила тетка и зашлась совершенно мужским кашлем курильщика. «Спасибо, Мойра Танатовна, подготовьте договор номер 5».
«Да, думаю, 5»,
— ответила зеленоглазка совершенно невозмутимо.
«Хорошо, минут 10 и будет готово».
Мойра Танатовна составила с подноса чашки и блюдце со сладостями. И, как будто слегка поклонившись, просеменила обратно из комнаты.
«Странно это все», — пронеслось в Зоиной голове.
«Не более, чем ваш красный пеньюар». Аида Реевна как будто ответила вслух на ее мысли. «Нет, я не читаю мысли. У вас прозрачный фирменный пакет. В нем красное белье. Зря. Его обратно не сдать, это же белье. Оставьте себе». Зоя вспомнила, как она выглядела на днях перед мужем в этом красном пеньюаре, специально для него купленном, между прочим. Ей казалось, что она еще ничего себе, что всего-то 45, подумаешь. Ну, весы показывают трехзначное число. Это тоже, знаете ли, не конец света.
А что, секса давно нет? Так замотались, просто устали. Вот она и решилась.